Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в нашей беседе принимают участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, будем продолжать наш разговор в рамках Года российской культуры. И вот я считаю, что та тема, которую мы сегодня с вами избрали, она также подходит вот под эту основную нашу главную тему о российской культуре, а касается она истории отечественной педагогики. Мы редко эту тему поднимаем, но тем не менее, все-таки я думаю, что стоит сегодня такой вот разговор повести. Из истории отечественной педагогики Константин Дмитриевич Ушинский. Вот был такой замечательный и знаменитый педагог. Жил он в 1824-1870 годах. И, конечно, вот методы его, они известны и до сих пор, и, мне кажется, они до сих пор не грех бы их применять в нашей педагогике, да. Методы Константина Дмитриевича, потому что он именно вот какие-то образцы такого классического образования и воспитания детей создал, мне кажется, да, в свое время. Вот у меня такое ощущение, что это действительно наша история, наши достижения и наш золотой фонд российской педагогики.
Да, которым надо пользоваться этим фондом, этими богатствами.
Ну что ж, начнем, наверное, все-таки с его биографии. Надо рассказать, кто такой, напомнить нашим радиослушателям.
Ну вот, скажем, хотя бы какие-то вот такие краткие вехи о его жизни. Значит, вот как вы сказали уже, Валентина Федоровна, он родился в 1824 году. В городе Туле родился, в семье известной, дворянской семье. Закончил в 1844 году юридический факультет Московского университета. Далее ему пришлось преподавать в Демидовском лицее в городе Ярославле. Также он был и преподавателем, и разные педагогические такие должности исполнял. И в последующем, скажем, в 1854 году ряд лет он преподавал в Гатчинском сиротском институте. Мы видим, что он и теоретическая такая база у него была, и подготовка, и образование, и практически он тоже трудился немало. Затем в 1859-1862 году был инспектором Смольного института благородных девиц. Ну, мы знаем, что этот институт благородных девиц был при институте, при Смольном институте, при монастыре в Петербурге. Одновременно с этим он был и главным редактором журнала Министерства народного просвещения. Очень такой солидный, очень авторитетный журнал. В XIX веке публиковал много трудов по разным отраслям знаний, и по истории, и по филологии, и по педагогике. И даже в последующее время, уже в советское время, помню я, когда учился в университете на историческом факультете, то нередко ученые, занимавшиеся проблемами изучения истории Византии, культуры, они нередко ссылались на работы ученых, опубликованные именно в этом журнале. То есть такой достаточно часто, то есть это был очень такой авторитетный журнал.
Кладезь, то есть, да, мудрости такой педагогической.
Мудрости педагогической, да? И не только исторической, филологической, вообще такое культурное значение, в общем-то. И это дает нам представление о том уровне развития педагогической и общественной мысли России именно XIX века. Угу. Вот, тем более, что вот как мы говорили, что сейчас этот год – год культуры.
Да, российской культуры.
А XIX век – это год, золотой век русской культуры был у нас.
Ну вот известно, что он с 1862 года Константин Дмитриевич Ушинский оставил службу и стал заниматься исключительно научной деятельностью.
Да.
И он, конечно, много очень, в плане педагогической этой науки, он очень много оставил наследие большое, богатое. Да?
Фундаментальных трудов.
Трудов очень много.
Да.
Педагогическое наследие его весьма внушительно, но вот отдельные труды Ушинского в советское время не публиковались из-за ясно выраженного в них православного мировоззрения автора.
Да, хотя вынуждены были о нем говорить?
Вынуждены. Я слышала очень много, даже помню с детства, что
да, про
был такой преподаватель. То есть преподаватели наши, учителя наши, они знали, да. Видимо, изучали, возможно, его труды и даже.
Вы знаете, вот мы тут с вами перед этим немножко говорили уже об Ушинском. И, скажем, я узнал о таком факте, что педагогическая система Ушинского очень заинтересовалась руководство СССР после Великой Отечественной войны, когда...
После
45-го года. И потому что тогда возник такое какое-то патриотическая настроенность особая, и в том числе и в педагогике. И, скажем, даже было такое задание дано, в какие времена... У нас уровень образованности был высокий, в России именно. И, в общем-то, была даже составлена такая диаграмма, и оказывается, что высокий уровень образования был именно вот во второй половине 19 века, начале 20 века, раз Ушинского было время. Ну и, в общем-то, итоги, то есть деятельность его заинтересовала, и стали его систему педагогики внедрять в нашей стране. И результат, в общем-то, был достаточно высокий, потому что мы знаем, что спустя годы, скажем, вот уже в конце 50-х, начале 60-х годов, мы знаем, какой рывок сделала наша отечественная наука и техника, запуск искусственного спутника Земли, атомная, разная техника такая, полет человека в космос и так далее, все это было связано именно с образованностью, то есть с освоением нашего классического наследия. Поэтому думается, что действительно нам актуально об этом тоже сейчас поговорить.
Угу.
Взять нам вот это вот все на заметку тоже.
Ну, я думаю, что раз мы начали разговор о Константине Дмитриевиче Ушинском, то нам надо все-таки о системе его воспитания и образования
вот...
как-то более четко поговорить. Его взгляды, его теория, его система взгляда. В чем основные, так сказать, части этого?
Ну, вот, скажем, вот...
Системы этой.
Да, вот, скажем, известен его фундаментальный труд, правда, не оконченный, «Человек как предмет воспитания». Опыт педагогической антропологии у него – это три части этого труда. Часть физиологическая, часть психологическая, часть педагогическая.
Ну, не окончена вот эта часть педагогическая осталась.
Ну, тем не менее, все равно мы знаем, что в XIX веке очень в моде немецкая такая направленность, увлечение немецкой философией, общественной мыслью и вообще всей педагогической системой. И вот, скажем... Константин Дмитриевич Ушинский, он критиковал немецкую классическую педагогику, и в противовес этого он говорил о традиционном народном воспитании у нас именно в России, говорил, что у нас воспитание прежде всего это церковное, то есть вот он вот на этот момент обратил внимание.
Что вера наша тоже
да,
древняя,
вера
православная.
И говорил, что это, в общем-то, древняя наша вера, он говорил как о крови, о плоти народа.
И важнейшим фактором воспитания.
Да-да-да, вот, вот как важнейший фактор воспитания. Ну, кроме того, он здесь еще говорил, скажем, вот такие высказывания у него очень, собственно, церковные, даже основанные на Священном Писании, на Библии, скажем, вот, воспитание страха Божия. Посмотрите, и он это противопоставлял, страх Божий, страх учительскому. О страхе Божьем он говорил как об основе внутренней свободы человеческой личности, ребенка. И вот он так говорил, скажем, смотрите, «Если человек достигнет до той нравственной высоты, что боится только одного Бога, то значит, он боится одной своей собственной совести». Вот, «больше ничего в мире не боится». То есть это ведь тоже очень большое значение. Актуализация совести. У нас всегда вот и в вере нашей вот это говорилось. Ну и, собственно, даже вот если фольклор, например, возьмем, как-то мне приходилось слышать вот такую вот, скажем, поговорку, что ли, или пословицу, что у совести нет зубов, но загрызет до смерти. Это очень-очень важный фактор, конечно, вот воспитание.
Воспитание совестливого человека,
воспитание совестливого человека со страхом Божьим. Ну и вот он дальше говорит, что «но как жалко злоупотребляет этим глубоким библейским изречением, то есть страх Божий». Злоупотребляют, задать страху детям. Они прикрывают им все свое неумение сдерживать гнев, неумение, которое должно бы вычеркнуть их из списка воспитателей, и внушают детям не страх Божий, а страх учительский. из которого родятся ложь, притворство, хитрость, трусость, рабство, слабость, ничтожество души, а не премудрость. То есть, как бы вот тоже, может быть, кто-то и говорит о страхе Божьем, но опять же злоупотребляет этим совсем в ином смысле, в ином, так сказать, контексте это, об этом говорят. То есть, вот это тоже интересные такие мысли для нас. Вот, и сейчас, как у нас наше образование и вообще общество наше строится, посмотришь, там или везде, всюду камеры, там слежение написано, находится под видеонаблюдением.
Да, или, допустим, в салоне автобуса работает камера видеонаблюдения, да, регистратор какой-то там, значит. То есть мы находимся под прицелом, и как бы вот только это нам не дает страх быть пойманным там за руку, а в чем-то облеченным. Это нам только не дает там совершить какой-то противоправный поступок, а не наше внутреннее убеждение, не совесть человеческая.
Это ведь
да?
В результате у нас ведь и такое же именно отношение к детям тоже. Держать их под прицелом, и это только, собственно, развращает.
Ну да, человек просто начинает хитрить, ловчить и поступать, допустим, не по совести, а именно исходя из ситуации какой-то.
То есть это, в общем, как бы вне русла нашей вот национальной жизни, у нас оно вот оно как.
Ну вот и что еще он, так сказать, ставил во главу угла воспитания человека? Не только ведь духовную сторону вот такой вот воспитательного такого процесса, так?
Да.
Он говорил, конечно, что дух русского народа – это православная вера, без которой невозможно представить русское воспитание. И, естественно, отечественная педагогика, по словам Ушинского, выросла из православного мировоззрения. Но что еще вот он все-таки на что обращал внимание? По-моему, на семейное воспитание.
Да, помимо тоже, этого, да? Конечно, очень большое внимание именно на семейное воспитание. И говорил, что вот особенная теплота и задушевность отношений, которая исключала возникновение каких-либо меркантильных отношений между членами семейства, в ходе которой отсутствовал кодекс закона, определенность прав и обязанностей.
Жесткая
определенность. И вот такая же непосредственность роднит настоящего учителя воспитать, коллектив превращается в настоящую семью. То есть вот это вот интересен тоже семейный именно подход.
Именно и даже в коллективе,
да? В коллективе, воспитании.
Уже, допустим, в классе в том же, да?
И вот, да, и вы знаете, что вот, собственно, в учебниках по педагогике говорится, что именно вот эти вот воззрения Константина Дмитриевича Ушинского, они легли в основу нашей национальной педагогической системы, педагогических систем.
И еще он характерной чертой русского воспитания считал и глубокий патриотизм, который, однако, спасая народ в тяжелые годы, мало влияние, по его мнению, оказывал на русский народ в спокойное время.
Да.
То есть в тяжелое время, значит, он был на пике, что называется,
да.
Но оказывал на народ в спокойное время мало влиял. Ну, неразборчивая самокритичность русских отражалась на школьном материале. Между тем, никто не может судить народ в соответствии с узкими рамками своего идеала. Но вот об идеалах, о факторах вот такого национального воспитания, какие вот, вот существовали факторы народного воспитания, которым он придавал особое внимание, как
вот,
вы считаете?
Знаете, Валентина Федоровна, мы вот сейчас еще и говорили о патриотизме, вот сказали, и вот о семейном воспитании. Мне, как, в общем-то, педагогу, тоже приходилось именно вот та ценность, на которую указывал Константин Дмитриевич Ушинский, вот, столкнуться с этим, и мне это вот осознать, вот Господь дал, какое это имеет значение, семейное воспитание. Я помню, однажды я пришел в семью одного человека, правда, он был не русской национальности, ну, татарин был, татарской национальности, но что мне понравилось, мы стали говорить о его сыне, все, и вот отец вот сказал так, он показал сначала на себя, сказал, вот здесь дома я твой отец и учитель, а в школе он тебе учитель и отец, то есть вот указал вот на это, мне тоже вот это вот понравилось, и потом вот вспоминая труды и деятельность педагогов наших, хотя, ну, вот даже нашего окружения, приходилось, например, вот тоже вот видеть вот такое, что именно учитель был как отцом. и как матерью для ребенка. И в этом смысле даже ничего не говорилось практически о Боге, ничего не говорилось о церкви.
Ну, на что время у нас было уже такое,
да,
советское.
Такое советское время. Но вот подход у педагогов наших отечественных был такой, я бы сказал, даже церковность подхода какая-то к воспитанию.
То есть и мать, и отец.
Да, мать и отец,
Педагоги, учителя наши по отношению, так сказать, вот к ученику, к ребенку.
И учитель, понимаете, он был и радовался в семье, например, что-то. Дети приходили, рассказывали, что у них было в семье, какие радостями делился, и учитель радовался, какими-то горестями тоже сопереживал, и даже было так, и плакали. Вот, когда успехи были у ученика, он это поощрял и как-то вот тоже радовался. Когда нужно было и наказывать, наказывал.
То есть вот те основы этого воспитания с тех времен еще, с времен Ушинского,
да,
они как-то все-таки вот существовали, и в нашей советской даже педагогике дошли до этого времени,
И представляете, вот, скажем, у меня, вот, я знаю даже таких коллег старших, с которыми мне приходилось трудиться, они были, вот, например, вот в школе, где я трудился, скажем, вот я всегда помню, Антонина Ивановна Смирнова была такая, она старообрядческой веры, но вот все-таки она была учителем математики, и она добивалась очень больших успехов в освоении детьми именно математики. У детей даже, может, потом не было связано их жизнь,
будущее,
с математикой, но тем не менее ее любили. Вот. А потом появилась такая тенденция, что стали говорить, например, вот те учителя, вот именно системы Ушинского, они никогда не могли сказать так, как говорили так называемые последующие специалисты. Ты, говорит, это своей собственной матери можешь сказать, ну, вот что-то грубое там или что-то. Такого учителя твой формации никогда бы они этого не сказали ни учителю, ни матери, ни вообще никому. Вот, то есть вот это вот. То есть, как это нам близка вот эта все-таки система, поэтому надо нам изучать.
Давайте вот перейдем все-таки на его систему, его Ушинского воспитания и образования. Вот какие же все-таки факторы народного, национального воспитания выделяет этот ученый? Русское народное воспитание — это вот по мнению его все-таки русский язык,
русский язык, родное слово. Помнится, даже и у нас ведь тоже вот эти вот родное слово, родная речь,
родная речь.
Вот названия.
Были
вот
учебники.
И вот он говорит, что это вот и родное слово, и родная речь — это та духовная одежда, в которой должно облечься всякое знание.
А язык — это не только средство общения, но мост через всю историю народа, ретранслятор всех культурных ценностей народа.
Да-да.
Вот. И вот я держу в руках учебник Константина Дмитриевича Ушинского «Детский мир и Христоматия». Два таких раздела «Детский мир и Христоматия». И вот что он пишет в «Детском мире», давайте посмотрим, да? Он говорит о нашем Отечестве.
Да, Отечестве.
О нашем Отечестве. Наше Отечество – наша Родина, Матушка Россия. Видите, какие понятия это?
Задушевные такие.
Да, Матушка Россия. Отечество мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и все в ней для нас родное. А матерью, потому что она вскормила нас своим хлебом, споила своими водами, выучила своему языку, как мать защищает и бережет нас от всяких врагов. И когда мы уснем навеки, то она же прикроет и кости наши. Видите, как вот прямо православие, такая вот позиция такого православного человека. «Велика наша Родина, мать святорусская земля». Святорусская земля. От запада к востоку тянется она на 11 тысяч верст, от севера к югу на 6 тысяч. Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь, в Европе и в Азии. И вот про Сибирь пишет он, в европейской части, две столицы, Санкт-Петербург и Москва. Тогда еще царство польское было, да, в царстве польском еще Варшава.
Да.
Вот, теперь, значит, история, про историю России, что было в России за 1000 лет. То есть, вот, призвание князей, как были призваны варяги к нам.
Да, первые русские князья.
Да. Рюрикович. Олег. О вещем Олеге. Песня о вещем Олеге.
То есть написано очень простым и доступным
языком, да.
И такой язык, так волнующий, даже вызывающий радостные чувства и эмоции, даже вот у взрослого человека, не только у ребенка, у взрослого чувствуется такая вот.
Песня о вещем Олеге, вот она только так вот прозаически, видите, напечатана на самом-то деле, это же песни Пушкина.
То есть его книги широко он использует стихи, басни, рассказы русских писателей.
Да, но вот это вот знакомство все-таки с миром, с Русью, с природой, с ее, с Родиной. И есть еще раздел второй, который называется «Хрестоматия». А в «Хрестоматию» вошли различные сказки, былины, стихи. Стихи Крылова, Химницера, Пушкина, Дмитриева, Кольцова, Фета, Тютчева, Майкова. Представляете, вся наша классика вошла вот в эту хрестоматию детского мира. То есть внимание к русскому слову, к русскому языку, какое было все-таки могучее.
Особенно вот такое вот. Ну и вот, в общем-то, здесь надо это тоже обратить внимание. У нас, скажем, сейчас очень много изучаем иностранный язык. Вот уже даже с раннего детства и даже с дошкольного возраста у нас есть такие вот, что изучают.
Ну, причем с раннего дошкольного возраста. То есть
с раннего дошкольного возраста.
Только начинает познавать свой язык, и тут же, так сказать, иностранный.
А хорошо бы посмотреть тех людей, которые были не только, вот мы видим по биографии Константина Дмитриевича, что он не только был теоретиком, педагогом, а он был и практиком, он ведь сам и преподавал, и был инспектором, то есть он знал детскую психологию прекрасно. Он говорит, что при изучении неродного языка все внимание ребенка обращалось на грамматическую правильность речи, а не на ее логический и фактический материал. Это противоречит детской природе, говорил он. Она увлекается самой мыслью, явлением, фактом, а вовсе не их формами и не их формами, выражениями. Тоже вот это вот учитывать, потому что у нас сейчас часто учат именно из ума, а не из практики даже. То есть практика и теория, они должны очень связаны быть между собой, конечно, вот это вот.
Ну, конечно, очень важным фактором, по мнению Ушинского, является природа воспитания, да?
Да, природа воспитания. Вы знаете, вот он говорил, и мы видим в трудах его указания именно на нашу православную веру, и также на глубокое сочетание с наукой, где нет противоречия никакой науке. И вот научные сведения, скажем, в его трудах, они сочетаются, передаются с использованием глубочайших таких чувств. Вот у меня, например, в руках тоже вот книга его, где рассказывается о путешествии воды. Думается, что будет тоже интересно, посмотрите. Итак, путешествие воды. Кому только не нужна вода, и травке, и зверю, и птице, и человеку. Вот почему Бог наполнил водою большие моря и океаны. Но в морях вода горькая и соленая, да и не все живут у самого моря. Как же очистить воду? Как перенести ее за тысячу верст? Как поднять на высокие горы? Работу эту задал Господь прилежному солнышку. Своими теплыми лучами переделывает солнышко воду в легкие пары. Водяные пары оставляют соль в море, поднимаются кверху и кажутся нам серебряными облаками на голубом небе. Подымутся пары облаками, но не стоять же им над морем. Выходит, тут на работу ветер и разносит громадные облака, как легкие перышки, во все стороны белого света. В каждом таком облаке так много воды, что если бы она вся разом хлынула на землю, то затопила бы города, села, людей, животных. Но Господь устроил дело иначе. Вода из облаков сеется, как сквозь сито, мелкими каплями дождя или замерзает и летит пушистыми снежинками. Освежит вода луга и нивы и начнет просачиваться в землю. В земле капля за каплей собирается она в маленькие струйки. Струйка льнет к струйке, и вот пробиваются они из-под земли светлым холодным ключом. Бьет ключи, льет по земле ручейком, пророт себе ручеек русла в земле и бежит, журчит по камешкам, встретится со своим братом таким же говорливым ручейком, сольются и побегут вместе, бегут они вместе.
Уже речушка.
Да, угу. А к ним по дороге пристает третий, четвертый, пятый товарищ. Глядишь, уже порядочно река течет в зеленых берегах. Поит речка людей, животных, освещает растения на лугах, вертит мельничные колеса, носит беревенчатые плоты и легкие лодки, а в ее прохладных струях уже играют веселые рыбки, блестя серебристой чешуей. Бежит речка, встречает с другой, сольются и побегут вместе. К ним по дороге пристанет третья, четвертая. И вот огромная река со множеством притоков пробегает из края в край большое государство или десятки малых. Плывут по реке тяжелые барки, нагруженные доверху товаром, шумят пароходы, а на берегах стоят промышленные села и торговые города, один богаче другого. Несет река большие богатства из страны в страну, в далекое море, и вносит в него своим широким устьем уже не маленькие лодки, а большие корабли, одетые парусами, словно крыльями. Много воды вливает река в море, а солнце все работает, опять подымает воду в облака и рассылает ее по целому свету. Льются вечно реки им в моря и никак вылиться не могут. Черпает вечно солнышко воду из морей и никак вычерпать не может. Так премудро устроил это дело Создатель. Вот с восклицательным
так, видите,
знаком.
Видите как, да.
Да,
я... То есть все с точки зрения вот православной, да, такой, да, батюшка?
Да, я помню, мы это изучали, круговорот воды в природе. Угу. Предмет тогда, сейчас он называется окружающий мир, а раньше природоведение,
да,
в начальной школе. Вот этот круговорот, и здесь видите, как написано. Что...
Здесь очень написано... С точки зрения вот именно веры православной.
Да. Да. Ну и научные сведения
и научные
тоже.
Сведения.
Вот такие вот первые. Поэтому и ребенок как-то вот так вот поэтически, как-то он это лучше осваивает, усваивает.
И очень образно.
Запоминает,
хорошо,
образно.
Да. Понятно.
Вот такие вот моменты мы могли бы использовать в нашей сегодняшней жизни.
Угу.
Так вот, если о факторах воспитания, если вот говорить, то, конечно, надо обратить внимание на труд.
Да, вот. Еще вот труд обязательно, говорил о труде как факторе воспитания Ушинский. Труд являлся одним из первостепенных задач. Труд в его психическом и воспитательном значении.
Да.
Статья даже у него была такая, да?
Да, да, да.
Угу.
То есть, посмотрите, вот это вот трудолюбие, какое значение у детей, если воспитывают, это как вот он рассматривал, как источник человеческого достоинства, счастья. Важный фактор психического и телесного здоровья.
Творчество.
Вот, творчество.
Да.
Вот сейчас мы тоже, вот если посмотреть на нашу жизнь, то мы видим, что как-то вот вся жизнь наша становится чуждой вот этого даже физического и какого-то иного труда бывает.
Угу.
Вот, все как-то более настроено на облегчение, и вообще не трудиться, чтобы ничего не делать, или развлекательность такая вот. Такая направленность развития нашего, не знаю, развития это или как, ну, нашего общества во всяком случае. Это, конечно, очень влияет на педагогику. И мы вот сейчас нередко слышим такие известия, что, по крайней мере, учителям, да, запрещают привлекать детей к тому, что вытереть с доски там написанное.
Ну, это даже уже, знаете, это запрещает уже не просто там какой-то... скажем, учитель там или классный,
да,
руководитель,
вообще.
Там закон уже принят о ювенальной юстиции, ну, как бы не закон, а элементы такой ювенальной юстиции, которая запрещает ребенку лишний раз трудиться.
Да.
То есть, как бы, представление такое, что ребенка насильно как бы заставляют трудиться в школе. На самом деле все вот эти навыки процесса, такого трудового процесса, они как бы выхолащиваются из воспитания, из обучения и в школе, и, собственно говоря, и дома уже теперь.
Да, и видите, это самое, как бы вот в результате у нас все технологии, даже вот педагогические говорят вот о технологиях новых, они настроены в наше время на развлекательность какую-то, на игровую такую деятельность. И вот тут, опять же, Константин Дмитриевич Ушинский эти вопросы тоже он рассматривал. И вот он говорит, что о возможности игры как способ обучения он тоже говорил, но говорил об этом, что вот как способ обучения игра не может заменить труд, потому что в игре отсутствуют элементы самопринуждения, самоограничения. Вот. Mm-hmm. Это, собственно, все связано даже и вот с нашей именно православной христианской культурой, с постами, с аскетикой вот со всем этим. Ну и вот мне думается, что вообще, конечно, современные технологии вот эти вот игровые, они больше носят такой антихристианский даже характер. Поэтому mm-hmm. это надо вот учитывать, как-то посмотреть на труд.
Просто стихотворение одно такое открыло в Христоматии, mm-hmm. которое предлагает для обучения в школе Константин Петрович Ушинский. Вот хочется прочитать это стихотворение «Береза». «Печальная береза моего окна, и прихотью мороза разубрана она, как грозди винограда, ветвей концы висят, и радостен для взгляда весь траурный наряд. Люблю игру деницы я замечать на ней, и жаль мне, если птицы стряхнут красу ветвей». Афанасий Фет. «Люблю игру деницы». Здесь подчеркнуто слово «деница».
Угу.
Вот. То есть какие-то слова вот такие, или вот, допустим, «Весна» Майкова. «Весна, выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовесть ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Мне в душу повеяло жизнью и волей, вон даль голубая видна, и хочется в поле, в широкое поле, где, шествуя, сыплет цветами весна». Такие слова «благовесть» здесь, допустим. Ну, то есть все русские такие слова, которые присущи именно русскому языку, ну, да, они русской, как-то выделяются, да, здесь,
в русской,
да,
культуре.
На русской культуре. Бахромой кисеей принаряжена. Вот, шум в темной горенке. То есть, вот, понимаете, русские, русские, чисто русские такие вот слова и понятия, которые присущи именно вот русскому языку. То есть просто родной речи, родному слову Константин Дмитриевич уделял особое внимание,
ну, особое внимание,
особое внимание русскому языку и русскому слову. К сожалению, конечно, сейчас, да, вот все-таки говорят, что в наших программах очень многие писатели либо убраны, либо, так сказать, очень урезаны произведения их. А ведь это, в общем-то, воспитывает наш национальный дух, наш,
конечно,
русский дух.
Ну, видимо, это, конечно, все связано с изменением нашего быта, mm-hmm. вот, условий жизни общества.
Хотелось бы, конечно, чтобы какие-то вот все-таки основы из этого учения, вот из учения, из истории отечественной педагогики,
да,
они все-таки сохранялись, потому что это и делает нас именно русскими людьми.
Да, ну, все-таки передовые педагоги, они как-то вот используют это.
Угу.
Ну, и мы тоже, в свою очередь, должны помнить о том, что всегда у нас придавалось огромное значение домашнему образованию. Поэтому, если в школе где-то как-то вот так, то дома мы можем все-таки вносить какие-то поправки, не можем, а даже и должны.
Должны, должны.
Должны.
Но почему нет ребенку не купить вот те же басни Крылова или там, скажем, поэмы и сказки Пушкина, да?
Конечно.
Не ознакомить его, это уже шаг вперед.
Да.
В том же освоении русского языка и русского слова. Так,
да,
ведь?
Конечно.
Да, да, мало ли у нас писателей, замечательных русских писателей и поэтов. Вот я говорю, что по Христоматии, вон какие, читаешь, фамилии какие. Иван Крылов, Александр Пушкин, Кольцов, Некрасов,
да,
Дмитриев, Тютчев, Фет. Пожалуйста, бери, открывай, читай,
да,
и ребенок,
конечно,
будет
поэтому
знать. Это,
да,
уже воля родителей.
Да.
Должна проявляться в воспитании в таком. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю с вами передачу, сегодняшний,
да,
разговор. Вот что, батюшка, хотелось бы подчеркнуть, исходя из нашей с вами вот сегодняшней беседы, на что, чтобы обратили внимание радиослушатели и родители, скажем, учеников наших, родители своих детей, которые вот сейчас ходят в школу или еще пока только настраиваются на школу.
Да.
На что должны они обратить внимание, исходя вот из сказанного?
Собственно, и внимание, может быть, общественности на это дело. Обратить внимание, я думаю, на то, чтобы нам все-таки не оказаться отсталыми от нашей веры, от нашей культуры. Потому что У нас, видите, кругом, как бы вот кругом, это общемировой такой процесс, навязывается именно иные стандарты.
Иной вот стиль. Именно что стандарты какие-то.
Да, какие-то такие мировые, вот стандарты, да. Мировые. Причем эти стандарты против нашей веры, культуры, поэтому...
Ну, обучаясь, вот, допустим, мировой культуре, конечно, ни в коем случае не нужно забывать свою богатую,
да, богатую
русскую историю, культуру, русское слово, да, русскую речь.
Да, вот причем это самое, именно вот этот вот момент наш национальный, наш вот культурный, вот этот надо именно закладывать в самом раннем детстве.
Иначе самом как раннем... наше самосознание,
да,
наше,
конечно.
Наше воспитание как будет строиться.
Да, и вот последнее, что хочу сказать, что это, в общем-то, собственно, вот именно изучение классического такого наследия, оно имеет, как мы говорили, большое значение. И, скажем, даже вот это момент и этнографический там, и вот такой вот, скажем, в университете мы изучали обычаи, культуру и быт разных там народов, но прежде всего надо бы нам изучать именно нашу.
Даже вот. Об этом, вот, собственно говоря, и вот о событиях в Украине, которые происходят сейчас, люди-то восстают против того, что запрещается русский язык в той же Украине, да?
Да.
А с этим люди не хотят мириться, потому что русские люди, как они могут забыть свой русский язык, да?
Конечно.
Вот. Ну что ж, надо не забывать, что мы русские люди.
Да, будем помнить, чтобы русское слово звучало и у наших детей, и внуков.
Чтобы мы не забывали, что мы
русские
люди. Спасибо вам большое.
Слава Богу.
Думаю, что мы сегодняшнюю нашу встречу, на сегодняшнюю нашу беседу, посвященную Константину Дмитриевичу Ушенскому, закончим на такой ноте. И хотелось бы, чтобы вот те рекомендации, которые были даны знаменитым, замечательным педагогам, мы все-таки их применяли как-то в нашей жизни, не забывали их. Это богатство и наследие наше.
Да.
Спасибо вам большое.
Слава Божию.
Я хочу напомнить, что сегодня в беседе в нашей принял участие отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. До новых встреч, батюшка, до свидания.
До свидания, спасибо, Господи.